Всем привет! На канале Insider Life вас приветствует Андрей Захаров, журналист-расследователь. Я уже, не знаю сколько, два или три года сбился со счету. Веду здесь стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня обе темы, которые будут рассказывать мои гости, они... Ну, буквально перетекают одна в другую. То есть сначала с Алисой Соколовой из «Новой газеты Европа» мы поговорим о ее большом дата-исследовании, которое она, с ее слов, делала год. И у меня отдельный вопрос, почему такие исследования занимают год? Фирменный вопрос. Как сделано? Исследование о языке российской пропаганды, о языке ненависти российской пропаганды. Какие по отношению к кому российская пропаганда больше всего применяет тот самый язык ненависти и как он менялся за последние более чем 5 лет и особенно в связи с войной. Еще раз подчеркну, что будем говорить и как делалось такое исследование. Что я знаю, мне пишут на табличку, многие ценят. Ну и одновременно, пока российская пропаганда ругает ЛГБТ, это один из объектов для того самого языка ненависти, одновременно зазывает иностранцев, которые устали от пропаганды ЛГБТ на Западе, как это преподает российская пропаганда. Есть специальная программа для переселения таких иностранцев. И Лера Ратникова сделала на «Дожде» большой фильм о этих американцах, немцах, итальянцах. Там есть люди на обеспечении у RT, это доказано, даже на этом стриме мы как-то говорили об этом. А есть те, кто вот искренне переехал и теперь пытается выжить среди российской бюрократии. И не всегда это оказывается просто. Есть те, кто разочаровывается в этой программе. Бонусом будет предложение Марии Бутиной, которое она сделала депутатке Марии Бутиной, которая курирует эту программу, предложение, которое она сделала Лере в конце их разговора. Об этом тоже поговорим. Вопросы мне, гостям, можно задавать в Телеграм под постом про этот стрим в телеграм-канале Захаров, там уже, кстати, есть вопрос, или в чате этого стрима на YouTube. Если вы уверены, что стрим вам понравится, я вас призываю поставить лайк. Если нет, то придержите его, ну и, соответственно, потом уже, как примите решение, нажимайте на эту кнопку. Также бонусом в конце я расскажу о том, как Владимир Путин подтвердил то, что звучало только на стриме прослушка. Такое случилось. И дам свои рекомендации, на какие материалы еще стоит обратить внимание, не связанные с расследованием, не связанные с Путиным, потому что он надоел, но так или иначе будет звучать, в том числе в наших обоих разговорах сегодня. Ну, то, что российская пропаганда сеет ненависть, в принципе, тут и так понятно, но как меняется ее язык, как этот язык влияет на тех, кто потребляет пропаганду? Ну и здесь, наверное, есть два подхода. Один подход политологов, который, исходя из своих знаний о том, как это все работает, рассказывает, либо подход даты исследования. И как раз вот так к этому снаряду подошла Олеся Соколова из «Новой газеты Европа». Привет, Олеся. Рад тебя видеть на стриме.
Привет.
Олесь, давай я вкратце обрисовал, о чем да, это исследование, но можешь свою гипотезу рассказать более подробно? То есть что ты хотела исследовать?
Гипотеза вначале, мне кажется, она очень сильно изменилась в момент, как мы начали это исследование. Но в итоге это получился текст про то, как менялась ненависть к разным уязвимым группам со стороны государства, как это проявлялось в провластных телеграм-каналах. Вот.
Ты пишешь, что ты делал его год. Да, вот можешь объяснить, почему так долго? Ну, в смысле, я просто не понимаю. Ну, не то, что, знаешь, типа, надо было быстрее. И вопрос не в этом, да? Вот в чем здесь сложность? И как ты его делала, собственно?
Да, конечно, не было такого, что прям фулл-тайм сидела и год его делала. Просто были еще другие проекты, которыми тоже нужно было заниматься, поэтому приходилось вот этим исследованием заниматься с перерывами. Но в целом это реально достаточно сложное исследование, и здесь... сложность в том, чтобы сформулировать методологию и понять, что вообще мы хотим этим сказать. Результаты заранее, в принципе, тоже не до конца были понятны, из-за этого текст менялся. Изначально вообще мы хотели посмотреть, есть ли какие-то прям целенаправленные кампании ненависти, которые государство разгоняет. То есть прям вот, чтобы спустили какую-то методичку, и там все начали о чем-то писать. И мы хотели вообще смотреть это на разных источниках, не только на Телеграме, но, например, на бота ВКонтакте и так далее. И смотреть на это с разных сторон. Но оказалось, что, во-первых, скорее нет такого, что прям какие-то методички спускаются, и скорее нужно исследовать как бы такую более широкую картину, как меняется отношение в медиа к какой-то группе. То есть, ну да, методички, может, какие-то есть, но, в общем, их скорее не видно так на данных. Но видно, конечно, что отношение к разным уязвимым группам ухудшается. Вот, и в итоге мы остановились только на телеграм-каналах, потому что даже если рассмотреть только телеграм-каналы, это уже оказывается, что это очень сложное явление, и как бы, ну, само по себе ненависть — это достаточно сложная штука, и у нее есть разные проявления, к разным группам она по-разному проявляется, и как бы нужно придумать методологию этого всего. И даже если делать только с Телеграмом, у нас уже получилось не один текст, а два, хотя мы планировали один. Просто из-за того, что очень много есть, что можно сказать. Поэтому мы в итоге отказались от других источников, которые здесь тоже можно было бы рассмотреть, и сконцентрировались только на телеграм-каналах.
Ну да, расскажи про методологию, да? То есть, во-первых, что вы анализировали и как, и правильно понимаю, что там в том числе анализу подвергались эмоции, и как с помощью дата-журналистики анализировать эмоцию текста?
Да, мы в итоге скачали телеграм-посты из нескольких десятков провластных телеграм-каналов с 2019 года. Почему с 2019? Потому что примерно в это время люди в России начали более-менее массово использовать телеграм. До этого не так массово использовали. Ну, то есть мы взяли более-менее весь контент провластных медиа с момента, как он начал появляться в телеграме. Там получилось около 5 миллионов постов. Дальше. Сначала мы выделили, каким группам направлена ненависть. То есть, ну, мы здесь не анализировали разные эмоции, я бы сказала, мы анализировали именно ненависть и в целом негативные отношения. Да, изначально вот задача была сначала выделить группы, на которые направлена ненависть, а потом уже проанализировать, как ненависть к этим группам менялась. Как выделить группы, которым направлена ненависть? Мы здесь много использовали искусственный интеллект в целом в этом тексте, и в том числе для этой задачи. То есть здесь была задача выделить посты с ненавистью изначально. Это делается с помощью языковых моделей, с помощью обращения к их API. То есть, условно, мы скармливаем языковой модели... Ну, там несколько тысяч постов из телеграм-каналов, какая-то репрезентативная выборка постов, все 5 миллионов, нет смысла скармливать. И просим, как вот если мы в диалоге с ChatGPT это писали, там определи, есть ли в этом тексте ненависть. Естественно, нужно было подробно сформулировать, что такое ненависть, чтобы языковая модель это поняла. Ну, у нас в методологии, в тексте описано, что мы под этим имели в виду. Вот. И таким образом языковая модель нам выделила посты, в которых есть ненависть. 1000 штук мы так сделали. И после этого я вручную просмотрела эти 1000 штук и определила объекты ненависти, то есть на кого ненависть направлена. 1000 штук — это не так много, это на самом деле за несколько часов можно просмотреть. Мы составили рейтинг, на кого направлена ненависть. На первом месте это, конечно, иностранные государства, что неудивительно, это Украина, США и все в основном западные страны.
Сейчас мы как раз можем показать эти инфографику, да, которую...
Да. Да. Вот, на втором месте это россияне с другими взглядами, то есть это оппозиция, плюс культурные деятели, плюс уклонисты от армии, вот все, что попадает в эту категорию. Потом это мигранты и условно не русские, потому что там каким-нибудь чеченцам в госмедиа относятся примерно так же, как к мигрантам часто, поэтому они в одной категории. Дальше это то, что условно попадает под определение нетрадиционных ценностей в понимании государства. То есть это по большей части это ЛГБТ, но это также, например, child-free и аборты и все, что с этим связано. Вот. И мы решили сконцентрироваться не на иностранных государствах, а именно на внутренних врагах. И у нас остались вот, условно, оппозиция, мигранты и ЛГБТ. Это если упрощать. Как-то так. Это я методологию рассказала еще процентов только 20 всего, что можно рассказать. Или даже меньше.
Не, ну, Ну, не, в принципе, понятно, но вот что дало... то есть, ну, как бы, примерно мы так и понимали, да, что вот эти объекты, особенно там оппозиция или мигранты, или ЛГБТ, по отношению к ним больше ненависти. Но вот ты смотрел динамики 2015 года. Вот как раз анализ динамики, он что показал? Не знаю, там, знаешь, менялись лидеры, то есть кого больше всего ненавидит пропаганда. А, вариант. Или вариант Б, там, как-то война повлияла на то, что кого-то стали больше мочить в буквальном смысле слова языком.
Лидеры среди внутренних врагов не поменялись. Ну, конечно, с войной стало сильно больше ненависти к иностранным государствам, но мы это не исследовали. Но да, с войной повысился и хейт-спич, и просто негативное отношение к, и ко всем этим трем группам. Но к оппозиции и к условным носителям нетрадиционных ценностей ненависть повысилась сразу с начала войны в 2022 году. Если точнее, то не прям сразу с началом боевых действий, а скорее где-то к лету, потому что первое время госмедиа были слишком заняты, собственно, войной. И где-то к лету они уже, так, война немножко ушла из повестки, они начали писать про то, как они всех ненавидят. Но к мигрантам эта волна началась позже. Как бы прям заметно ненависть повысилась в 2024 году, но начало это происходить в 2023. И это, на самом деле, вряд ли связано с терактом в Крокусе сильно, потому что вот эта тенденция нарастания ненависти, на этом графике это не видно, но это видно на других графиках, к мигрантам это началось в конце 2023 года, то есть задолго до теракта в Крокусе.
А сейчас уточню, но при этом попытка проверить, что есть методичка, ну, в смысле, что вот там, не знаю, начинаем мочить мигрантов, начинаем мочить оппозиционеров, да, вот от этого идеи вы не смогли с помощью
журналистики,
искусственного интеллекта вы найти методичку, как, хотя вы искали ее, правильно я понимаю?
Да, я бы сказала, да. Ну, то есть, если это методичка, то я бы ожидала такой как бы резкий рост ненависти, потом он на каком-то уровне остается, а потом он спадает обратно, типа, когда, не знаю, ну, там кончилась инструкция кого-то ненавидеть. Но такого скорее нет, скорее ненависть растает плавно, то есть это выглядит скорее как социальное явление, да, то есть что государство, ну вот, как бы, ну, повышается уровень ненависти. То есть это не просто какая-то одна инструкция, типа «давайте всех теперь ненавидеть», а это, ну, вот ненависть и в госмедиа, и в обществе, возможно, она вот так вот плавно меняется.
Ну, правда, что еще спрошу, но мне, насколько я помню, ты еще отдельно смотрел, как анонимность влияет на уровень ненависти. Расскажи, какая здесь корреляция, пожалуйста.
Ну да, но скорее не анонимность, а просто это как бы официальные государственные медиа или это просто какие-то личные анонимные телеграм-каналы. Понятно, что... Ну, то есть личные анонимные телеграм-каналы, это имеется в виду Z-блогеры всякие, Z-военкоры. Мы прям военкоров не рассматривали, но есть просто блогеры, какие-то просто отдельные, может быть, провластные журналисты тоже, которые пишут про войну, но это не официальные государственные медиа. И, конечно, в таких каналах в них сильно больше ненависти, чем в официальных медиа. Среди официальных СМИ лидирует «Цареград», и там, если почитать эти посты, это, конечно, ну, одновременно как-то смешно и страшно их читать, потому что они прямо в новостных заметках используют хейт-спич. Это вроде достаточно странно. Вот. Но даже какие-то более такие мейнстримные каналы типа РТ, например, РТ на русском, вот он тоже попадает в топ госмедиа по ненависти.
Там на предыдущем графике увидели падение. То есть градус ненависти снижается. Даже можно, давайте еще, если можно еще раз посмотреть. Вот здесь.
Ну, я бы сказала, что это может быть флуктуация просто. То есть здесь же график по годам нарисован. Если смотреть по месяцам, то на самом деле ненависть, она постоянно увеличивается, уменьшается. Нет такого, что она держится прямо на одном уровне. Просто в какие-то моменты там ее больше, в какие-то меньше. Но в среднем мы видим, что после войны ненависть заметно больше, чем до войны. В любом случае.
Ну да. Тут вот ты сказал слово «флуктуация», а здесь есть другой тебе вопрос. Ну, скорее, замечание, потом пойдем дальше. Интересно, когда скармливают языковой модели что-то, она облизывает потом тарелку или нет? Смотри, ты еще сравнила с тем, что делают независимые медиа, И вот как раз в этом анализе меня поразило то, что по многим темам госмедиа, ну, окей, там, госпропаганда, там, госпаблики, там, пропагандистские паблики, они пишут столько же, сколько и независимые медиа. Например, на тему ЛГБТ, вот можем показать. Мне, ну, то есть, казалось бы, да, не должно быть в России ЛГБТ-пропаганды, но в сравнении с независимыми медиа получается, что точно так же много пишут на тему ЛГБТ, только с другой оценкой.
Да, но здесь не сравнивается количество контента, здесь сравнивается, насколько негативный этот контент и сколько в нем ненависти. Но в целом, если посмотреть на новости, то да, независимые медиа тоже освещают много ЛГБТ, просто с другого ракурса. И независимые медиа, например, пишут про нарушение прав в основном. Правильно же? И то же самое про оппозицию и про мигрантов. То есть независимые медиа очень много про это пишут, просто в основном с точки зрения нарушения прав.
И теперь главный вопрос. Вот окей, мы видим, да, этот рост языка ненависти, видим по отношению к каким группам этот язык использует пропаганда. Как это влияет на реальность? Ну, на людей, которые это потребляют. Ну, то есть видим ли мы там, не знаю, больше ненависти? Ну, хотя логическая корреляция должна быть. Больше ненависти к ЛГБТ, больше ненависти к ЛГБТ. То же самое там с мигрантами, с оппозицией, и дальше по списку, и еще там иностранные государства были.
Да, этот момент мы не можем проверить на данных, ну, точнее, наверное, как-нибудь, может быть, можем, но это очень сложно. И здесь мы просто говорили с экспертами, чтобы это понять, смотрели на опросы, на уже проведенные опросы, на Левада, например. По опросам ненависть скорее увеличивается, но к этому нужно относиться с осторожностью. Как бы этому может быть несколько причин. Во-первых, люди просто, которые и так, может быть, кого-то ненавидели, они просто теперь чувствуют больше свободы эту ненависть выражать. И во-вторых, конечно, люди, которые придерживаются оппозиционных взглядов или просто каких-то, которые расходятся с позицией государства, они просто меньше будут отвечать на опросы и меньше говорить про свою позицию. Поэтому опросы, наверное, что-то показывают, но к этому нужно осторожно относиться. Эксперты в целом говорят, что люди массово кого-то ненавидеть пока не начали. Не знаю, начнут ли они или нет. Например, да, и оппозицию, и мигрантов, ну, как бы людям в целом скорее, ну, они просто об этом скорее не думают. Но радикальное меньшинство людей, которое в целом готово проявлять силу и ненависть разными способами, они, конечно, сильно больше начали это делать. И из-за этого объективно, если посмотреть на положение этих уязвимых групп в России, сейчас им, конечно, жить сильно сложнее, потому что они просто меньше защищены, и больше людей готовы проявлять ненависть.
Здесь как раз вопрос, насколько в этом роль вот этого потока ненависти, да, который ты видишь. Ну, я понимаю, что сложно эту корреляцию, ты не можешь ее почувствовать, но окей, там, вот ты как думаешь, чувствуешь.
Ну, конечно, она, видимо, есть, но потому что люди, ну, например, жил, не знаю, какой-нибудь гомофоб. И так, может быть, он жил, ничего не делал, а тут он видит, что государство официально поддерживает его позицию, быть гомофобом, как бы для него выглядит, что быть гомофобом стало хорошо. И он просто будет больше про это говорить, он будет больше как-то... Ну, если он прям агрессивный, он, может быть, будет больше свободы чувствовать, проявлять свою агрессию. Плюс есть репрессивные законы, которые напрямую вследствие политики государства, и, кстати, что мы тоже показали в этом тексте, ненависть обычно увеличивается вместе с репрессиями. Но сейчас, если ты, например, ЛГБТ-человек, и ты в России, то... Даже если ты как-то не ведешь никакую публичную деятельность, то жить ЛГБТ-людям стало сильно менее безопасно. Нам, например, правозащитница говорила, что ЛГБТ-люди даже боятся обращаться в полицию, даже если, например, у них что-то украли там, или еще что-то, да, то есть какие-то преступления просто бытовые. Потому что если полиция узнает, что они относятся к ЛГБТ, то за этим могут следовать какие-то последствия. И, то есть люди даже какие-то базовые свои права не могут выполнять.
А вторая часть о чем? Которую ты обещаешь?
Вторая часть будет подробнее про то, как менялась ненависть к разным группам, то есть какие события триггерили ненависть, и как как медиа это освещали, и, в общем, подробнее анализ ненависти к разным группам. Изначально, как я сказала, мы планировали все делать в одном тексте, но просто если бы это было в этом тексте, то основной посыл вот про то, про вот эти общие закономерности, как ненависть изменилась, он мог бы потеряться. Поэтому мы решили это вынести в отдельный текст. Вот. Я могу еще про методологию рассказать, про использование искусственного интеллекта, потому что я очень коротко про это сказала.
Ну, сейчас там как раз вопрос был с этим в чате. Тебя спрашивали, можно ли, не знаю, правильно скажу, типа скачать скрипты. Ну, то есть, в смысле, вот как это, модели, ну, ты поправь меня, да. То есть, могут ли другие люди использовать то же самое, ну, там, для анализа чего угодно. По своей
задаче. Да, отличный вопрос. Я все делаю на питоне, как бы сама, но там код особо несложный. Если вы, ну, если вы знаете питон, то как бы вы это спокойно можете сделать.
Нет, можно к тебе обратиться, например.
Ко мне можно обратиться. И еще есть Telegram-бот, который может делать похожую штуку, и которым мы тоже в редакции пользуемся иногда. Ну, точнее, отдельные журналисты просто пользуются. Вот, бот, который может фильтровать тоже посты на определенную тему. Он называется Cherry Picker.
Как?
Cherry Picker.
Ну, понял. Это кто не знает, есть такой термин из, не знаю, психологии, наверное, когда в дискуссии человек выбирает нужный ему момент, и, соответственно, там вокруг него человек критикует. Черри-пикинг, слово, да, вот, ну, собирать, да, эти, да, вишенки. Вот,
называется скорее, потому что он как раз намеренно собирает какие-то наиболее хорошие посты. Вот. Это если вы не умеете программировать, и вам это нужно, ну, как бы, может быть, не прямо...
А что он делает,
количества...
расскажи,
да.
Я не понял.
Он,
что он делает?
Да-да-да. Давай я скажу, что мы делали в этом тексте. В этом тексте у нас основная задача была это выделить посты с ненавистью и посты об определенных уязвимых группах. То есть нужно было из всех 5 миллионов постов в Телеграме выделить посты о мигрантах, ЛГБТ и оппозиции, и при этом еще посты, которые с ненавистью. И если это определять по ключевым словам, то это очень сложно. И, ну, как бы вручную, очевидно, 5 миллионов постов просмотреть тоже невозможно. Вот. И поэтому используется искусственный интеллект. Как я говорила, мы обращаемся к LLM-ке, которая нам отвечает, подходит пост под тему или нет. Этот бот, он просто делает примерно то же самое, просто он пересылает посты в реальном времени, которые подходят под какую-то тему. То есть он, может быть, не подойдет для какого-то большого исследования ретроспективного, где вам надо скачать, проверить 5 миллионов постов как бы и проанализировать, но если вы просто хотите отслеживать в реальном времени, что происходит сейчас, это полезно новостникам, например, то на какую-то определенную тему тоже с помощью искусственного интеллекта, то это можно делать.
А, смысл в том, что мне не нужно иметь 250 подписок, я могу указать ключевое слово, и он мне уже сам из существующих каналов, на которые я даже не подписан, будет давать выдержки. Мне не нужно будет читать 250 каналов, тебе, да?
Да, там нужно задать самому каналы, с которых нужно отбирать посты, то есть сам бот ничего не предлагает. И ключевые слова вводить не нужно, нужно вести просто запрос в свободной форме, потому что там искусственный интеллект, так же, как вы с ChatGPT разговариваете, примерно в такой же форме нужно вести запрос. То есть, например, там посты о мигрантах в России, содержащие негативные отношения, в таком стиле, этого будет достаточно.
Окей, то есть, соответственно, это люди могут использовать даже не для того, чтобы вести какие-то исследования, а скорее, чтобы у них был контент отфильтрованный, я правильно понимаю, да? То есть это именно для, скорее, потребителей контента?
И для потребителей, и для профессиональной работы какой-то тоже это может быть нужно. Но да, это как бы просто инструмент, который мы иногда используем. Но в целом, как бы, если вы делаете какие-то серьезные даты исследования, ну, как бы, такой более как бы честный совет, то нужно, конечно, учиться программировать. Но если вы пока не хотите, можно использовать какие-то открытые, готовые инструменты, например, вот такие.
Так, я зашел к Алисе в канал. Друзья, значит, смотрите, у нее есть ссылка на этот бот. Если я правильно понял, если не хочешь подписаться на 150 каналов, он тебе будет давать выдержки. Вот. Значит, соответственно, у меня в телеграм-канале Захаров есть в анонсе стрима есть ссылка на канал Олеси, а у Олеси есть ссылка на Cherry Picker. Вот, такая вот штука. Из комментариев, значит, еще смотри, чтобы вернуться к теме в конце. Ощущение, что в 90-е, несмотря на все трудности ненависти, вообще было меньше в людях. Да и, наверное, часть 2000-х, не говоря уже про нападки на других. Такой есть комментарий. В общем, ну, наверное, что, ждем второй части исследования.
Да-да-да, я надеюсь, что... Да, надеюсь, что она выйдет в сентябре, да.
Да, всем советую прочитать вот первую часть, ну и, соответственно, использовать искусственный интеллект умеренно, по крайней мере, для анализа осторожнее с ним всегда. Если будут вопросы на этот счет, можете задавать его Олесе Соколовой. Спасибо большое, Олеся, «Новая газета Европа», интересные исследования, и ждем второй части. Спасибо тебе.
Спасибо, пока.
Ну, пока российская пропаганда сеет ненависть по отношению к разным уязвимым группам, прежде всего к ЛГБТ, с другой стороны, та же пропаганда, ну, по-настоящему льет такой елей по отношению к иностранцам, которые, спасаясь от ЛГБТ и прочих коварных вещей на Западе, бегут в Россию. Есть такая программа по переселению иностранцев, и на прослушке мы уже про одну составляющую этой программы, а именно как артист, используют этих переселенцев и буквально им платят деньги, уже обсуждались Юлией Ахмедовой из «Новой газеты Европа». А вот на «Дожде» Валерия Ратникова сделала большой, ну, они называют это репортаж, но я бы назвал, мне кажется, большой фильм об этих переселенцах, об их мотивации, об их трудностях, в том числе об их связи с «Арти». И в самом конце этого репортажа одна из собеседниц Валерии, Мария Бутина, даже сделала Валерии предложение. Какое предложение она сделала, мы поговорим в конце, а сначала о самих переселенцах. Лера, привет.
Привет, Андрей. Спасибо, что посмотрел репортаж и позвал.
Ну, мне кажется, достойная работа. Но ты знаешь, я начну с того, что не все знают подробности, что это за программа. Давай напомним зрителям. И второе, масштаб. Ты понимаешь ее? Вот есть там какие-то медийные, да, эти переселенцы. А сколько реально иностранцев переезжает вот так?
Ну, да, можно сказать, что это целая кампания по привлечению иностранцев. Под нее даже был принят специальный указ 702 Владимира Путина. Причем интересно, что принят он был, ну, чуть, получается, меньше, чем год назад, но при этом масштабного какого-то освещения именно вот этого момента, когда его Путин принял, я у пропагандистов не видела. Зато потом вот посыпались самые разные репортажи о тех самых спасшихся от ЛГБТ и прочего иностранцев. При этом масштабы переселения, судя по всему, не очень большие. Как признается сама Мария Бутина у меня в интервью, это примерно 100-200 человек в месяц. Ну, тут каждый может судить, да, много это или мало, но, наверное, не те масштабы, на которые могли бы рассчитывать власти, чтобы в том числе заместить утекшие мозги, например, из-за войны из России. Поэтому... Говорят об этом очень пафосно, да, когда показывают каждую конкретную историю на телевидении, но масштабы на самом деле не такие большие, к счастью, наверное, можно судить.
Ну, кстати, вот ты сказала про, сравнила там с потоком из России, и, знаешь, какой-то вопрос больше про форму. У тебя по всем законам сторителлинга есть личная мотивация. Кстати, некоторые забывают про личную мотивацию. А это важно. Кто этот человек в кадре, почему он мне рассказывает? Вот ты эту личную мотивацию показала. Можешь, ну, еще раз все рассказать?
Слушай, да, это получилась очень личная для меня работа, даже как-то неожиданно для меня, потому что изначально это все было, знаешь, идеей, ой, а вот постоянно я вижу такие сюжеты, значит, показывают этих странных людей, у них очень часто какое-то огромное количество детей, например, это какие-то вот прям такие очень традиционные семьи, которые, ну, кажутся совсем другими, да, по сравнению с моим кругом общения, да, например, и кто-то может даже выглядеть как фрик со стороны, и вот это было такое, ну, изучу-ка я этих людей, было бы, наверное, прикольно с ними поговорить. А потом я обнаружила для себя, что это очень для меня сложный разговор, потому что когда мы договариваемся о съемке с этими людьми, когда мы так или иначе эту съемку осуществляем, и это, слава богу, получается, я вижу и пересматриваю эти кадры и говорю с ними в момент съемки, хоть и по Зуму, понимаю, что это лично меня невероятно задевает, потому что я уехала из России, ну, собственно, я говорю об этом в начале репортажа, как и многие коллеги, в самом начале вторжения, в начале войны, собственно, 1 марта 2022 года, с тех пор там не была, и ужасно скучаю. Все по-разному переживают эмиграцию, кто-то смог от себя оторвать это и сделать вид, что все, это прошлое, я строю новую жизнь. Я это не смогла сделать. Я постоянно об этом думаю, представляю, как я возвращаюсь, очень этого момента жду, переживаю разные волны в связи с этим. И пока делал этот репортаж, я тоже эти волны переживала, знаешь, от уныния до возмущения, почему эти люди теперь могут там находиться, а я не могу. Ну вот даже так это было. Особенно, когда около 2 часов говорила с итальянцем Пьетро Страмеци, его зовут, он такой как бы, он наполовину на самом деле итальянец, у него есть русские корни по матери, но вот как раз в Россию он переехал после начала войны, он повелся на всю эту пропаганду традиционных ценностей, сам ее очень активно поддерживает, хотя он даже младше меня, он 2001 года рождения, но вот рассуждает вот как самый настоящий такой бумер, знаешь. Вот, ну это его взгляды. Мы с ним около 2 часов разговаривали, очень долго. Мы с ним уже ушли, это просто не вошло в репортаж, потому что тогда он был бы бесконечно долгим, но мы с ним обсуждали все вопросы, от, не знаю, даже ушли в начало, собственно, войны в Украине в 2014 году. Я ему даже после нашего разговора посоветовала посмотреть твой фильм, Андрей, о том, как начиналась эта война, прислала ему ссылку. И уж не знаю, посмотрел ли он его в итоге, спрашивала, но он как-то не ответил. Но при этом на все мои вопросы отвечал, спорил со мной, рассуждал. И мне было очень как-то больно от этого, знаешь, что вот, ну, человек объективно ошибается. Он ошибается. И вот этот как бы неверный взгляд на мир дает ему возможность находиться в том городе, в Москве, куда я сейчас не могу вернуться. И для этого, для меня это очень, очень тяжело было переживать, пока я делал этот репортаж, этот фильм.
Ну, как раз Страмец такой пример медийного, да, иностранца, и он, по-моему, официально получал, ну, по крайней мере, это и важные истории, и новую газету «Европа» находили, да, что он получает деньги в «Арти». Но их же больше. Вот не медийные, они вообще чем занимаются? Где работают, условно говоря?
Страмец, кстати, напрямую от «Арти» деньги не получает. Он в турах с блогерами ездил по разным регионам России. И пусть он тоже мне об этом рассказывает, очень, очень забавно. Так что, да нет, нет, никто никакие туры не организовывает. Ну так максимум просто билеты им купим и бутерброды дадим с собой. А так никто, конечно, никого не привлекает. Но он работает в нефтяной компании, не рассказывая, в какой именно. Но мы можем догадываться, насколько нефтяной сектор связан с государством. И что какие-то, видимо, государственные деньги он все-таки получает. Можешь повторить, пожалуйста, свой вопрос?
Другие, вот не медийные. Окей, там 100-200, да, говорит Бутина. Ну, там, видимо, с детьми считают, там есть семьи по 8 детей. Но вот чем они вообще занимаются? Вот приехал, про трудности я еще спрошу. Вот, если ты не медийный, да, вот где условно работают, откуда деньги берут?
Все по-разному устраиваются. Надо сказать, что когда я говорила с одним из миграционных юристов, который помогает этим людям, собственно, визы делать, и спрашивала его, а как найти работу, а как вообще устроиться, он мне говорил, да-да-да, вы без знания русского языка, многие будут рады вас принять, вам только надо определиться, в каком регионе вы будете находиться. Вот если, например, в Москве, то есть способы устроиться на работу, не волнуйтесь, все будет хорошо. И в итоге, я думаю, что никто за ручку людей не приводит, которые вот таким образом сами переезжают, и они чувствуют недостаточную поддержку, но при этом находят способы. Вот, например, одни из моих героев, которые с Техаса переехали, они работают учителями в школе сейчас и помогают учить английский и детям, и учителям. Другой герой репортажа — Джозеф Шуцман, который раньше работал в Microsoft, продолжал удаленно работать, когда только переехал в Россию, но потом у него начались трудности с этим, и он потерял работу в итоге. Он нашел потом в российской IT-компании работу, но потом он ее потерял. И вот последний раз, когда, собственно, я с ним связывалась, он искал эту работу заново, поэтому вот тут у него все сложно. Но я думаю, что так или иначе каждый может найти свое место. Ну вот учителей английского или native спикеров, может быть, недостаточно. У кого-то там бизнесы свои были, которые они продали и на какие-то накопления живут в России. Но это, конечно, сложно. Они все рассказывают, все, в общем, говорят примерно одно и то же, что они перевернули свою жизнь с ног на голову, Андрей. То есть они продали все, что у них было. У них были, например, не знаю, хорошие дома в Америке, у них были своя машина, у них был, вот как рассказывает этот в Иваново переехавший Лео Хейр, коллекция пушек, он говорит. У меня было столько классных пушек, я все продал, вот переехал. И я в этот момент, у меня просто хочется кричать им в экран, сказать: ребята, зачем? И это на самом деле очень трагическая история, потому что люди, да, у них могут быть какие угодно консервативные, традиционные взгляды, они могут не принимать ЛГБТ, а эти люди очень как бы настроены, они еще, мне кажется, радикальнее настроены, чем люди, которые экстремистами ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-движения так называемые объявили. Но при этом у них абсолютно идеализированное представление о России, по крайней мере, очень долго сохраняется. И они не понимают, что здесь не только значит, ЛГБТ-экстремисты, но здесь и вам никто не поможет, если активистов таким образом преследуют, да, там, как ему не помогают вернуть деньги, которые у него в результате мошенничества украли. Но я думаю, что, к сожалению, им придется еще это осознать многим.
Ну, про мотивацию. Ну, ЛГБТ. Причем, кстати, мне кажется, вот больше всего про ЛГБТ говорят. Ну, какие-то есть еще мотивы. Потому что иначе, если это только ЛГБТ, знаешь, я смотрел, да, фильм, у меня в какой-то момент возникало такое вот, как тебе сказать, ощущение что-то нездорового, потому что когда у тебя мотивация, это сексуальная политика, там, не знаю, государства или отдельных партий, ну, то есть у тебя мотивация для важных решений в жизни, это что-то связанное с сексуальной темой, которую ты не приемлешь. В общем, есть что-то еще, кроме ЛГБТ вообще там?
Ну, понимаешь, когда это очень религиозные люди, например, и Шуцман, и Стромец, они тоже религиозные люди, по крайней мере, как они это декларируют, они начинают мыслить какими-то категориями нам, людям более прагматичным, скажем так, непонятными. Они говорят о конце времен, о том, что они верят, что Европе скоро грозит конец, и они реально говорят, вот точь-в-точь, как Владимир Путин, что из-за сатанизма все придет к полной катастрофе. При этом они говорят о каких-то более приземленных вещах, да, там не только ЛГБТ, сатанизме и всем остальном, они говорят, например, о проблемах с миграцией. И надо сказать, что эта тема, она подхватывается в равной степени и RT, либо блогерами с ними связано, да, после начала вторжения, когда RT так или иначе перекрыли пути доступа в Европу, и правыми политиками в Европе. И все это вместе связано. Все это один пучок информационный, который, если люди вот за какую-то его часть зацепились, они начинают в него попадать все глубже и глубже. Настолько, что даже оправдывают войну в Украине. Но какие-то, например, вещи для них все еще становятся сюрпризом, да? Например, когда мы с ними общаемся про то, что в России сажают людей за посты во ВКонтакте, да, даже если это антивоенные посты, для многих это становится сюрпризом все-таки. То есть они понимали, что в России сажают там тех, кто не согласен с властью, объясняли это как-то себе. Но вот когда ты им начинаешь детали рассказывать, они могут удивляться этому. Или вот как, например, было в случае с разговором со Стромецци, это не вошло в репортаж, уже не хватило, к сожалению, времени. Мы с ним разговаривали про священников, которых также лишили сана, запретили в служении на фоне их высказываний за мир. И тут он как бы засомневался и задумался. Ну, вот если люди высказываются за мир, наверное, все-таки не стоит. Но до этого такое количество уже контента около российского пропагандистского им было потреблено, да, который встраивался в его картину мира во всем, кроме, может быть, вот этого, что, наверное, очень сложно выпутаться из этих тисков. Уж простите мне такие метафоры.
Ну, как-то есть вопрос. Вот много американцев, но Дональд Трамп же, он, ну, да, даже более легко, чем Владимир Путин. Ну, то есть, соответственно, вот, может стоит возвращаться.
На это они тебе ответят, что, значит, в Мар-а-Лаго вешали тоже флаг ЛГБТ, значит, что Дональд Трамп очень нестабильный человек, и он сегодня говорит одно, а завтра говорит другое, и это не только мы с тобой понимаем, Андрей, граждане Америки, которые, казалось бы, должны быть с ним одних взглядов, тоже это понимают. Вот, ну, те, кто действительно, казалось бы, должны были за него голосовать, но голосуют в итоге за Путина фактически, а не за Трампа, они повторяют в этом смысле вполне здравые вещи, что Дональд Трамп, он сегодня говорит одно, завтра делает другое. Очень нестабильный человек. А вот в России зато все стабильно. Там все понятно.
И как раз вторая часть того, что ты сейчас сказала, про, значит, что мне нравятся мигранты. Значит, им не нравятся мигранты в стране, куда, откуда они приехали, Германии, там, не знаю, Америки, они приезжают в Россию и становятся чуть-чуть привилегированными, потому что это специальная программа по упрощенной визе, но дальше, насколько я понимаю, поправь меня или нет, они становятся такими же мигрантами, а у меня, ну, многие знают, у меня жена иностранка, мы жили в России много лет, и я знаю все эти трудности. Ты не можешь зарегистрировать, потому что никто не хочет регистрировать иностранца. Вообще просто никак. Потом там ввели новый закон, нужно было сдавать анализы на сифилис, я помню, вот, каждые полгода. Ну, в общем, огромное количество ограничений, в которых они такие же мигранты. Там, не знаю, сейчас детям нужно знать русский язык, чтобы пойти в школу. В общем, каково им это превращение в мигрантов самим, и вообще вот российская бюрократия, которая безжалостна, и я, моя семья на своей шкуре испытала российскую миграционную бюрократию, вот каково им это все?
А им действительно очень сложно, несмотря на то, что юрист, с которым я говорила, он, ну, как бы понятно, что это его мотивация, он зарабатывает деньги на том, чтобы перевозить людей в Россию. Но он говорит, что есть ощущение, благодаря этому указу Владимира Путина, что мигрантам из недружественных стран гораздо больше рады, чем мигрантам из дружественных, что в итоге оказывается абсолютной правдой. Но на практике, несмотря на то, что многих из тех, кто так переезжает, например, заботливо там где-то встречает или разговаривает с ними та же Мария Бутина, да, потому что она лично встречалась с героями моего репортажа и говорила, значит, о том, что им все помогут и все сделают, они эти все трудности ощущают. То есть, например, вот Лео Шантель Хэри, которые живут сейчас в Иваново, они так и говорят, что наши дети, которые переехали, они оказались абсолютно оторванные, они не могут нормально устроиться в школе, они взрослые, да, они уже подростки, там один скоро будет совершеннолетним, они не говорят на русском языке до сих пор, и они открыто говорят, что, слушайте, ну если вы зовете вот людей все-таки, это приглашение, потому что Бутина, что интересно, она говорит так, слушайте, мы никого не зовем, потому что мы понимаем, что это очень сложно, мы не можем людям, значит, ничего пообещать, они просто бегут, потому что они чувствуют, что Запад, значит, скоро потонет в пучине сатанизма. А сами, собственно, люди, которые приезжают, вот, ну, по крайней мере, те, с кем я говорила, они говорят, так вот нам же дали приглашение, да? Может быть, нужно российскому государству сделать какую-то программу заботы о детях иностранцах, которые переезжают. Вот. Но пока, как видим, никакого ответа им не поступило. С другим героем, с Джозефом, все немножко проще, потому что он сторонник домашнего обучения. И он говорит, что мне даже хорошо, что типа, детям нельзя идти на русском языке в школу, я буду их дома учить. С Пьетро все еще лучше, потому что у него российский паспорт в итоге из-за корней. Но понятно, что здесь все находятся в разной степени привилегированности, и уж какой-то мягкой прогулкой вот этот переезд в Россию точно ни для кого в итоге не оказывается.
Ну, как раз это американцы, да, которых сейчас упомянула, им их показывали, они же, если я правильно понял, уехали в Иваново, потому что только там их зарегистрировали. Да, я правильно понял?
Да, 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 так и есть. Они очень долго... Они, собственно, из-за того, что они не могли найти место, где зарегистрироваться, им обещали... Значит, что их зарегистрируют, когда они прилетят сразу в Москву. У них была договоренность, в итоге эта договоренность сорвалась. Им пришлось, значит, поехать на ферму к баптистскому священнику, который, по их словам, их, собственно, обманул на большие деньги, 5 миллионов они отдали его сыну якобы на бизнес. В итоге так их назад и не получили. А полиция почему-то не хочет ничего расследовать. Вот сюрприз. Вот. И, собственно, из-за этого они сначала попали к нему, потом еще куда-то поехали в другой дом скитаться. И вот в итоге в Иваново их только зарегистрировали. И они себе, конечно, говорят, что да, Иваново супер, нам очень нравится, какие здесь люди, нам очень комфортно здесь, здесь люди никуда не торопятся, и вообще все так хорошо. Но, безусловно, это не их выбор там жить в итоге оказался.
Ну и, соответственно, вот при столкновении с этой жестокой российской бюрократией, есть ли те, кто там, не знаю, хочет вернуться? И знаешь ли ты про вернувшихся вообще, например?
Публично таких случаев я много не видела. Я даже спрашивала об этом у самой Бутины. Она говорит, да, есть те, кто разочаровался и вернулся. Но меня поразило, что действительно, наверное, это так работает психологически, когда ты уже решился на такой шаг. Все-таки, опять же, я подчеркну, им пришлось продать все, что у них было в Америке. Они не были людьми без детей, без работ, без ничего. У них была там целая жизнь. И поведшись на то, что им пытались скармливать так или иначе из Кремля разными способами, они эту всю жизнь оставили. Наверное, когда ты делаешь такой шаг, ты себя до последнего будешь убеждать в том, что это был правильный шаг. Потому что вот так вот тоже вернуться назад, это уже опять очень сложно.
Ну, кстати говоря, разве это не похоже на мотивацию многих мигрантов, релокантов, кого угодно, которые уехали после начала войны, тоже по идеологическим причинам, да, в данном случае там можно дискутировать, какие идеологические причины правильно или неправильно, но тоже по идеологическим причинам. Продали все, ну, например, там, не как мы, не агенты в розыске, то есть могут уехать обратно, но, например, не уезжают, потому что много уже поставили на кон. Разве не та же психология действует в этом случае?
Да, конечно, я тоже с собой сравнивала, опять же, потому что для меня это очень личная тема оказалась, как бы ты, находясь за пределами России, все равно каждый день из-за того, что скучаешь, из-за того, что этот переезд переживаешь очень сложно и травматично, до сих пор это очень травматичная тема для меня, и я не смирилась с тем, что я уехала, все равно ты вынужден себя убеждать и приводить самому себе аргументы, что ты сделал правильно. И в нашем случае, наверное, это более очевидно, потому что на меня недавно завели уголовное дело, и тут тоже, наверное, странно сомневаться. Но, тем не менее, так и они, собственно, что признают и даже Путин в разговоре со мной. Ну, как бы понятно, что она специально так говорила, чтобы звучать гораздо более спокойнее и адекватнее, чем она звучит на российскую аудиторию. Она говорит, ну, люди такие страшные вещи рассказывают про ЛГБТ на Западе. Ну, наверное, они, конечно, преувеличивают, чтобы убедить себя в том, что они правильно уехали. Вот. Но понятно, что когда, например, в своей программе на RT рассказывают про те же самые вещи, она таких оговорок не делает. Говорит вот все ровно в тех же словах, что и мои герои. Конечно, так эта психология работает. И, ну, понятно, что все равно люди, когда приезжают в ту же Москву, для них это очень интересный новый опыт. И Москва объективно хорошо выглядит, да, все еще. Там, если мы смотрим на тех, кто именно этот город видит как первое, что видит в России. И, наверное, их это удивляет. И, наверное, им это много обещает. Ну и с таким количеством детей бесконечно переезжать невозможно все-таки.
Ну да, кстати, вот еще одну особенность переселенца спрошу, то знаешь, скорее пример, как они становятся уже полноценными россиянами. Но перед тем, как я про него спрошу, он довольно известный переселенец. Я попрошу видео показать с ним, самое известное, где он общается с Владимиром Владимировичем Путиным.
Ja, es gibt Probleme mit dem ganzen Papierkram und ich dachte mir, wenn ich Sie frage, so freundlich, dann würden Sie mir helfen. Außer Sie versteht mich keiner hier wahrscheinlich, aber außer Ihnen. Und ich würde gerne die deutsche Staatsangehörigkeit abgeben und die russische bekommen.
Okay. Wenn es geht. Wir bleiben im Kontakt und lösen das Problem.
Es ist kein Dankeschön.
Problem. Nicht Danke. А где вы жили в Германии? Wo haben Sie
Essen, Stadt
gewohnt in Deutschland?
In Deutschland, in Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen.
Essen?
Essen, ja.
Ну, это вот переселенец из Германии Максим
Житников.
Да, это переселенец из Германии Максим Житников, который говорит и по-русски, и по-немецки. Вот давай расскажем про него и... Он, на мой взгляд, полноценный россиянин, потому что он наотрез с тобой отказался общаться и сознание всех российских законов.
Слушай, я с ним очень хотела поговорить. Мне, правда, было интересно с ним пообщаться, хоть он и не вписывается в типичную картину, да, наверное, переселенца, с которым бы я хотела поговорить, да, но человек, который там только на английском или на немецком, или на французском, или на итальянском потреблял информацию о России, а он-то смотрел все, в общем, на языке оригинала и мог научиться за этот момент все-таки как-то фильтровать такую информацию, но почему-то не научился. Я ему писала очень долго, мы с ним переписывались, переписывались во ВКонтакте. Ты не представляешь, какие у нас были простыни сообщений, где он мне очень долго рассказывал, от кого я получаю деньги, что Дождь, значит, спонсируется Евросоюзом, что мы все наши новости, значит, делаем такими, какими их делаем, только потому что нам платят очень большие деньги. Я с ним спорила, отправляла ему опровержение. В общем, это уже в какой-то момент начало из меня самой высасывать силы и, честно говоря, невероятно меня злить, опять же, по той же самой причине, потому что этот человек сейчас находится в России, а я туда не могу приехать, и он общается с Путиным. Но самое забавное, что они именно его выбрали как такого образцового переселенца в Доброград, который тоже хотят делать такой меккой для иностранцев, но пока не очень получается. Там в основном как раз живут русскоязычные переселенцы с советским прошлым. Туда приезжают они, самые настоящие иностранные иностранцы, которых бы мы ожидали там увидеть. Вот он, его сделали в итоге таким образцовым, хотя у него были проблемы с бизнесом в Германии. Очевидно, что у него мотивации не только, значит, политические были оттуда уехать, но всем он рассказывает, русскоязычным СМИ и местным каким-то друзьям, историю про то, как его сыновьям хотели красить ногти в детском саду и одевать их в платье. А Пьетро даже, который тоже был в Доброграде, собственно, вот этот итальянский герой, который есть в репортаже, который ездил туда по приглашению основателя Доброграда и все там смотрел, он рассказал, что чуть ли не хотели отобрать у него детей, потому что они там что-то не так про ЛГБТ сказали в школе. Хотя на самом деле такой истории, судя по всему, не было. Он ее в разговоре со мной не подтверждает и больше нигде не говорит. У него были проблемы с бизнесом в Германии, его фирма обанкротилась, это он не отрицает, но говорит, что сверкая пятками никто не убегал, вот просто решил переехать по идеологическим соображениям. Но очень, кстати, оказался вместе с Владимиром Путиным. Он действительно известным был поваром в Германии, нашла несколько про него статей, ну, по крайней мере, в его профессиональных качествах там никто не сомневался, и, конечно, за него уцепились, в том числе, как за такого профессионального человека, который выбрал жить вот в России, в этом самом Доброграде.
Да, но при этом в конце он сказал: я теперь гражданин России, вы не желательно, общаться не буду с вами.
Да, это мой любимый момент, потому что он начал меня, значит, расспрашивать про мое отношение к войне и прочее-прочее. Мы про это с ним говорили. Я его спрашиваю про его отношения. Он говорит: ну, я не могу про это говорить, я пока еще не гражданин России. Как только он получил паспорт, я, естественно, сразу ему написала. Ну, и тут он отказался со мной общаться, потому что мы нежелательная организация. Очень все хорошо разыграл человек.
Да, стал полноценным гражданином. Вот как раз Мария Бутина, мы много раз упоминали, я вначале говорил, что она курирует эту программу, причем программа называется, или проект, там, сайт, как, поправь меня, Welcome to Russia. Да. В общем, какая ее роль вообще этой истории, давай еще раз расскажем. И как ты думаешь, почему она согласилась с тобой поговорить?
Она является лицом этой самой компании. Она сделала вот этот фонд Welcome to Russia, как она настаивает, не коммерческий, но очевидно, что связи с государством там есть. Его вместе с ней сделали еще пятеро иностранцев, которые тоже переехали в Россию и тоже вот активно продвигают всю эту историю в общении с государственными медиа и с чиновниками. Они активно сотрудничают с региональными властями, устраивают всякие встречи с блогерами, с переселенцами в том или ином регионе, значит, чтобы посмотрели, как классно в России жить, и об этом рассказали, и со всеми этими блогерами, которым платит Арти, она тоже сотрудничает. Сама Мария всячески отрицает, что есть медиакомпания, что есть интенция у властей завлекать жить в России иностранцев, что для меня было новостью, на самом деле, что она именно такую стратегию в разговоре со мной выбрала, потому что ее главный нарратив был в том, что мы никого не заманиваем, люди просто бегут, и нужно было им помогать, потому что я сама когда-то была за границей, и я понимаю, как это сложно, и вот я, значит, такая благородная женщина выбрала им помогать. Очевидно, после этого к ней повысился интерес СМИ, потому что про нее немножко все забыли. Последний раз она, наверное, отличалась своим визитом позорным в колонию к Алексею Навальному, где рассказывал он, что он живет лучше, чем в селе Косих Алтайского края в своей колонии. Вот. И после этого как-то про нее более-менее позабыли, но вот сейчас снова вспомнили, про это больше всего ее расспрашивают в интервью, и про программу она свою стала делать на Арти. после того, как начала заниматься, собственно, переселением иностранцев. И тоже, я думаю, не просто так. Вот. Ну, в общем, она... Мне кажется, что она действительно хотела как-то дать другую сторону, что ли, этому репортажу. Хотела как-то убедить меня, или чтобы это прозвучало, в том, что нет такой интенции властей. Я до конца не понимаю, почему она согласилась говорить с Дождем, потому что вообще стратегии депутатов Госдумы и чиновников вот все последние 3 года было полное игнорирование или там, как в случае Евгения Попова, оскорбление в обратную сторону, значит, мы пытаемся расчленить Россию, и поэтому он не будет с нами разговаривать. Она выбрала другую стратегию, чем меня очень удивило, мягко скажем, потому что сначала я думала просто хотя бы ей позвонить и какой-то быстрый комментарий получить, а в итоге она сказала, ну, конечно, связывайтесь с помощницей, запланируем интервью. И даже обещала еще интервью Дождю дать, но что-то мне подсказывает, что все-таки это изменится. Я думаю, что вот это все-таки репутационно и имиджево для нее важная история, и она хотела бы, чтобы на большую аудиторию ее образ все-таки выглядел не так однозначно, как он выглядел бы без ее комментария, да, как в классической журналистике две стороны были показаны.
Ну, это, мне кажется, очень здорово, так и должно быть, какая бы сторона ни была неприятна, ее нужно показывать.
Редко вы, получается, добиться, к сожалению, да.
Да, да. И спасибо Бутину, что она согласилась, кстати. В этом смысле, да, по-журналистски это здорово, когда человек соглашается прийти, да, понимая, что там его будут задавать острые вопросы, но в конце, или в начале, или в середине, поправь, она, собственно, сделает это самое предложение. Расскажи про это предложение, да. И что ты почувствовала, учитывая твою личную мотивацию, да, в этом репортаже?
Когда получилось записать интервью с Бутиным, я поняла, что вот да, теперь репортаж точно состоялся, теперь то, что я хотела сказать в начале него, и то, что в итоге прозвучит в конце, оно все соединилось очень хорошо, и теперь это полная картина, так же, как я и хотела, и немножко успокоилась в этот момент, потому что поняла, что да, вот теперь то, как я и хотела. Я ее решила спросить, почему государство занимается заманиванием иностранцев, ну или окей, помогает этим иностранцам приехать в Россию, а не своим гражданам, которых от этой России заставили уехать репрессии. Почему именно иностранцы в этом смысле в приоритете? И у нас здесь завязался интересный разговор. Сказала, что же вам мешает вернуться? Ну, я советую его вживую посмотреть в репортаже, но она спросила, что же вам мешает вернуться? Дальше я начала пространно рассказывать про то, что запрещено иноагентам. Странно, что она, как автор закона об иноагентах, не понимает, насколько человеку с таким статусом сложно находиться и невозможно практически работать в России на практике, потому что не берут иноагентов даже туда, куда можно брать просто из-за статуса, из-за страха этого статуса. Она делает, что это, значит, какая-то очень новая для нее информация. Ну и, значит, в конце мне заявила, слушайте, ну я считаю, да, что вообще с вашей стороны надо как-то начать вот практику все-таки как-то возвращение, как-то снятие из себя этого статуса, приезжайте в Россию, найдите здесь новую работу и будьте счастливы, сказала она, мне через Zoom на вас смотреть больно. В этот момент, конечно, во мне очень разные чувства возникли, но, конечно, в первую очередь чувство ужасной несправедливости и злости, потому что человек, который эти законы принимает, с улыбкой говорит мне, ну а что же вы уехали? Приезжайте в Россию назад, тут вам ничего не будет. Ну, тогда еще я не знала, что на меня завели уголовное дело. Узнала об этом позже, но тоже символично получилось.
У нас там еще тебе говорит... Напишите мне ваш кейс, я помогу.
Да, 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 ты мне правильно напомнил. Она мне предложила с ней связаться, прислать мне, значит, ну, видимо, я не знаю, решение Минюста, суда, по моему признанию на агентом, чтобы она посмотрела и, значит, что-то там решила. Я уж не знаю, что она собиралась решить. Может быть, предложить мне покаянное интервью телеканалу RT, но я как-то, понимаешь, от этого предложения бы отказалась.
Да, при том, ты знаешь, вот я, опять же, ты рассказал про личное, я тоже в конце добавлю личное, что Бутина, она же в Америке сидела за несоблюдение закона об иноагентах. Я вот став иноагентом, я большой противник этого закона везде, считаю его дискриминирующим, вот, и в том числе в Америке. Значит, поэтому, не знаю, я вот на месте, то есть, Марии Бутина был бы против везде, испытав на себе дискриминационные практики подобного рода. Ну, как бы ее дело, и опять же, спасибо, что поговорила с Дождем. А тебе спасибо, во-первых, что рассказал про этот материал, про этот фильм, я бы сказал, как ты называешь, репортаж, в котором есть и много героев, и много интересного, и есть личная мотивация. Во-вторых, что? Всем советую посмотреть его, потому что одно дело мы тут поговорили, а другое дело посмотреть. В-третьих, подписаться на канал Леры в Телеграме. У меня в Телеграме будет ссылка.
Спасибо. И в Инстаграме тоже подписывайтесь.
Хорошо, поставлю на Инстаграм. И в-четвертых или в-пятых, уже забыл что, смотрите стрим с Сашей Швеченко на канале Катрикадзе и Зитко.
Да, ну много всего надо посмотреть зрителям, но надеюсь, у них на все хватит времени. На все подписаться и все посмотреть.
Хотя бы фильм посмотрите, он того стоит. Спасибо тебе большое, Лера, за этот разговор.
Спасибо, Андрей, спасибо.
Ну, вроде ничего не забыл прорекламировать из Лериных аккаунтов в соцсетях. В Телеграм-канале у меня есть все ссылки, а если нет, ну, в общем, Лера сама, я думаю, на всех эфирах говорит. Вот такой вот стрим получился. С разных сторон посмотрели вроде бы даже на одно и то же. Тут и пропаганда, и ЛГБТ, и язык ненависти. Чтобы отвлечься от всего этого, я советую прочитать текст «Людей Байкала». К сожалению, автор не может прийти на стрим. Прям поразивший меня текст, потому что, я думаю, многие знают про то, что называется туризм зубоврачебный, когда люди, стоматологический туризм, когда люди едут куда-то, например, в Европе или из Великобритании в Европу или куда-то еще, или из Москвы в регионы, чтобы полечить зубы, чтобы там дешевле. А оказывается, россияне, живущие на границе с Китаем, теперь ездят лечить зубы в Китай, несмотря на там всевозможные трудности, которые возникают, вроде того, что вырвали кому-то гораздо больше зубов, чем планировалось. В общем, не просто деловой какой-то текст, вот цены от компании обращайтесь, а скорее даже такой стоматологический детектив на людях Байкала. Ну и обещано мной, да, перед тем, как я расскажу то, что обещал, я призываю вас поставить лайк, если вы определились, что вам понравился стрим. Если не понравился, напишите в комментариях под этим видео, что именно не понравилось, или у меня в Телеграм-канале тоже в комментариях. Ну, а, друзья, может быть, вы знаете или помните, периодически на стриме мы обсуждаем, что журналист в тексте, особенно в деловом тексте, он может более обтекаемые формулировки использовать, чем в видео, чем на YouTube. Уж тем более, когда тебе нужно на обложке продать какой-то материал. Год назад, специально проверил, у меня была Света Рейтер, и тогда у «Медузы», где тогда она работала, и система вышел материал про программу, ну как это официально так, программа по продлению жизни россиян, по развитию долголетия, но с намеком, что на самом деле участие Ковальчуков и дочери Путина в этой программе, а там прежде всего покупка компании, которая занимается биопечатью органов, показывает, что Путин очень интересуется продлением своей жизни, в том числе через биопечать органов. Но в тексте это было довольно косвенно, и я специально помню, как я, значит, несколько раз буквально Ctrl-F смотрел текст, а там есть слово «бессмертие». А если есть, оно есть применительно к Путину? И можно ли поставить заголовок «Путин хочет стать бессмертным»? В итоге какой-то был компромиссный вариант со знаком вопроса «Путин хочет стать бессмертным». Ну и на стриме я напрямую спросил Свету, причем именно говоря, что в тексте этого нет. Ну ты скажи, это Путин хочет стать бессмертным? И Света признала, да, что в тексте осторожно, а на самом деле это намерение Путина именно через биопечать органов. Что случилось спустя год? Спустя год все читают этот текст, потому что, значит, как сегодня Bloomberg публиковал сначала запись разговора, который не должны были услышать люди, между Си и Путиным, где Путин как раз фантазирует на тему, как люди будут бессмертны благодаря тому, что, будут органы печатать, а потом он сам подтвердил, что такое говорил Си. Ну, то есть герой Путин подтвердил то, что звучало на стриме прослушка. В тексте было косвенно. Поэтому я вам советую, у меня в Телеграм-канале есть ссылка на тот старый стрим, если не посмотрели его, где Света подробно обо всем рассказывает. Сейчас, кстати говоря, она ходит на разные эфиры в том числе. Ну, а вам предлагаю через неделю опять прийти на стрим прослушка, потому что это стрим, который смотрит Путин. Шутка. Он не смотрит, конечно, стрим прослушка. Это просто стрим, на котором может прозвучать то, что... Или поговорить о том, что через какое-то время будет и в других изданиях, или будет новостью. Вот, в общем, всех жду через неделю. Пока!